Зима уже заканчивается, а зажировочка на зиму, как было вами верно придумано, это наука каталоги, она любит термины. Зажировочка на зиму продолжается. В этот момент она выглядит следующим образом. Вот видите, это код погружного типа. Он полностью отдан процессу. Он занимается тем, что сейчас у него пополняются закрома. Кстати, их два. Так, а у меня, кажется, еще почему-то звук включен на компьютере. О, никогда не угадаешь, где именно тебя ждет, какая засада. Ну, как всегда, компьютер, он же не облегчает жизнь. Он, конечно, в чем-то помогает, но он далеко не идеален. Сейчас котики наедятся, и они вернутся к нам с вами для того, чтобы украсить эфир и жизнь. Так, здрасте всем. В известном фильме 1975 года профессия репортер Джек Николсон засел в песке на Лендровер третьей серии. Передок не включен. Скажите, реально так засесть, имея с собой лопату? Вы бы выбрались? Фильм мало кто знает, вообще Джека Николсона там практически никто и не узнает. Голубой Лендровер. И сама по себе такая шикарная картинка, которая уже в любом году, когда ты ее смотришь, она сразу тебе показывает журналист. У журналиста всегда шикарные штаны, отличная рубашка. Журналист звучит гордо, у него лендровер, он весь из себя такой американец. И он там шляется по пескам. Так, минуточку, первый готов. Вот он, вот так. Вот так вот выглядит вот эта вот легкая контузия калорией, потому что ее проникновение в организм сразу гасит все приборы. Остается буквально пара функций, одна из них облизываться, вторая упасть. Все остальное как-то меркнет. Но зато вот эти вот счастливые мгновения облизывающихся котиков – это всегда очень достойная картина. И Джек Николсон такой великолепный журналист. Журналист – это всегда очень круто. Ноги на стол, сигара. Ну, там, правда, сигары не было. И застрял он только чисто кинематографически ради кадра, потому что нужно было показать, как это тяжело, журналист борется. Он не подключил передок, но и, собственно, что-то хотел на заднем приводе, тем более на этой резине, это же обычная штатная резина, не пустынная никакая. Езда по песку очень коварная, и никогда не угадаешь, песок, он всегда требует совершенно других навыков. Казалось бы, вот нам, мы все такие очень опытные, потому что у нас есть тренировочный снег, и после того, как мы на снегу научились, на песке мы точно не пропадем. Нет, совершенно другая езда. Вообще, в принципе, другая езда. Песок, он коварен. Там, где Николсон засел, он засел на перемете. То есть он ехал по дороге, дорога с прочным покрытием, плохонький африканский асфальт. В одном месте снежный перемет, песчаный перемет. И он гордо ехал на заднем приводе, и на заднем приводе только чтобы застрять, специально застрял. Потому что в обычной ситуации, во-первых, у тебя не безнадежно, ты не ложишься мостами на грунт, да, не залипаешь. И если ты ехал, ехал, ходом не проехал, то, конечно, что-то откатываешь назад, включаешь перед, тем более, что здесь сразу, ну, некий эффект блокировки, это же part-time. И тем более у Лендровера во все времена еще есть нижний ряд трансмиссии, и застрять вот в той ситуации, ну, можно было только по задумке режиссера. Тем более он там взялся за лопату, он так безнадежно ей помахал, там, по-моему, разбил фару от горести, и дальше он пешком уже куда-то там пошел через пустыню. То есть ему нужно было страдать, и он страдал. Лендровер не самая проходимая машина, тем более вот третья серия, вот все, с чего начинался Лендровер, оно было рессорное, а потом, когда сделали уже Дефендеры, перешли на пружины, артикуляция подвески увеличилась, и тем более Дефендер, он, перейдя на пружины, опционно начал устанавливать стабилизаторы. А так-то у него стабилизаторы это нештатные. И на Discovery это особенно было заметно, когда Discovery, он уже визуально выше, вот он качался, как сарай на ветру, вот такой вот домик Ниф-Нифа, потому что у него пружины качаются, а только амортизатор, собственно, работает, стабилизатора нет. И на третьей серии на рессорах, конечно, засадить его никаких проблем абсолютно. Даже такой бравый, шикарный, такой лендровер, такой настоящий, весь обвешанный канистрами, с какой-то очень странной конструкцией. У него на экспедиционном багажнике сзади что-то тоже под канистры было, он почему-то он не пользовался. И все это только для того, чтобы показать, ну, такая настоящая профессия, репортера, весь из себя, и вот он тут преодолевает трудности. Застрял как лох, выбрался бы, конечно, и каждый из нас уж точно бы выбрался. Тем более, что как только ты вышел на плохие несущие грунты, то есть когда у тебя под колесами непонятно что, и не твердь земная, не асфальт, то, конечно, подключаешь перед и пошел, и все. Специально именно под это и разрешено пользоваться по прямому назначению функцией 4x4. Ну, Николсон должен был застрять, вот он, собственно, это и сделал, украсив собой кадр. И, внимание, вот. Нет, а где у нас? Вот. Ну и что ты сразу пошел куда-то из кадра? Да, Тофик или Ашот продолжает. Изображайте себя чистого хомячка. Старательный. Это ж как же нужно было извазуриться, чтобы вот так вот долго и старательно потом этот вазурин с физиономией отмывать. Максим, здравствуйте. Тофику Ашоту, ура. Тофик Ашот. Вот на водопой вышли. Вот они стоят двое, один моется, второй созерцает. Ага. Так вот, в прошлый раз нам не хватило котов в организме, а сейчас у нас с вами некоторое количество котиков в кадре присутствует. Котики, они вызывают желание стиснуть зубы и будут немножечко жеватыми, конечно ли. А, Максим, правда ли, что Pajero 3.4, в принципе, одна и та же машина? Конечно. Pajero 3.4 – это вообще рестайлинг, это даже не следующая какая-то модель. Это просто та же самая машина, которую просто стесали скулы, чуть-чуть перебрали по салону, там некоторое количество чрезмерностей дизайнерских, а по трансмиссии, по двигателю, да, все абсолютно то же самое. Там, конечно, другая прошивка, там вот другие подушки под двигатель. Да нет, на самом деле это одна и та же машина. И, собственно, те же самые Land Rover, упоминаемые нами с самого начала сегодняшнего, они тоже пошли по этому пути, когда, собственно, первый и второй Discovery, а чем отличаются? Ничем, это рестайлинг. Абсолютно. Вот это одна и та же машина. А там Ford Explorer, сколько раз он, у него первый и второй, это одно и то же. Третий и четвертый, это одно и то же. Просто с утра проснулись, сказали, что-то как-то давайте следующее поколение, что ли, заявим. Давайте. Ну, взяли, заявили. И Pajero, и Mitsubishi вообще в целом, они как раз проиграли на третьем. Компания Mitsubishi умерла у нас с вами на глазах. Это была, какая была великая Mitsubishi. Mitsubishi Diamond, Mitsubishi Galant, тот же самый, полноприводный, полноуправляемый, 3000 GT, какие были машины, Eclipse. И внедорожная программа была. А потом они надорвались на у себя на внутреннем рынке, на кейкарах, они вляпались в скандал с топливной экономичностью, которая была неоправдана, цифру красиво написали, а факт это не подтвердил. А в мире они надорвались именно на дизайне. Они выкатили третьего Pajero, урода абсолютно. Все посмотрели на это скуластое чудовище и сказали, ну и что, а можно то же самое, едет хорошо, но только если так, чтобы красиво выглядело. Потому что вот это вот нам не нравится. Тут же они взяли, сделали своего чудовищного клювоносого Галанта, придумали такого же урода клювоносого первого Outlander. Первый Outlander должен был спасти, он не спас, при том, что на американский рынок он шел немножечко другой, а на японский он шел совсем другой. Вот это его уродливые дизайнерские черты у нее, у японской машины для японского рынка не было. На японском рынке это была очень хорошая машина, и японцы, они вообще в красоте постоянно теряются, они переспрашивают у европейцев, ну, вам понравилось? Это вот красиво, да? Говорит, ну, да, можно, ну, хорошо, потому что нам это не нравится. Японцы, китайцы, они любят уродов. То, что у них признано красиво, у нас вызывает икоту, и наоборот, то, что мой рыжий вошел в кадр. Так, выстраиваем таким образом, чтобы... Вот оно. Сейчас у него подвеска перейдет из транспортного положения в стационарное. Посмотрите, он очень медленно, медленно в кадре. Все. Вот. Ну, чувствуется, конечно, что ему 19 лет. И дальше Mitsubishi потеряла все рынки, потеряла Америку, потеряла Европу. Их очень долго держала Азия, недоразвитая. И в результате, вот на сегодняшний день Mitsubishi уже там, она принадлежит этому концерну Renault Nissan, в котором тоже является изгоем, никому не нужна, и легковой модельный ряд у нее прекратился, осталась только попытка быть внедорожниками, которые они не могут ничего поддержать, подкрепить, потому что, а где пятый Pajero? Они его заявляют через год, они говорят, через год сделаем. Ой, нет, вообще не будем, закрыта программа. А да, сделаем пятый, точно, клянусь. Не, не будет, знаете, мы решили, что... И вот они, видно, что денег нет, все, кризис, к сожалению. Жаль, фирма была прекрасная. Могли ли китайцы или еще кто-нибудь сделать копию или аналог системы SuperSelect? Нет. Ее, конечно, можно сделать, но, во-первых, нужно для этого иметь мозги, а не только жадность. И это хорошая, надежная SuperSelect – это лучшая система в мире. Лучше нее никто не придумал ничего. SuperSelect – это образец, это эталон. С эталоном нужно всегда быть щепетильным в белых перчатках. В белых перчатках это значит затраты. Затраты никому не нужны, поэтому и так сойдет. Скопировать можно, но ни у кого не получалось, и задачи такой не было. Были ли у вас когда-нибудь мелкие животные, может, в детстве, крысы, мыши, хомяки? У меня звери мои, они никогда не абстрактные питомцы. Они друзья и члены семьи. И член семьи рыбка, ну, наверное, мудростью своей готова поделиться, но не могу сказать, что я как-то с ней на равных готов, даже несмотря на свой знак зодиака. Хотя у меня был период, когда в дом мне приносило взрывной волной все, что угодно, и даже рыбок. И очень интересные оказались сомики. Особенно нильский сомик желтого цвета. И я, например, не знал никогда, что рыба умеет кричать. Когда я первый раз услышал, как нильский желтый сомик орет, я подумал, что, наверное, мне показалось. Но нет, я подошел, он действительно открывает рот, и сквозь толщу воды он кричит. Причем он кричит так. Это очень странно. У него был повод так орать, потому что в этот момент у него была тяжелая разборка с подрастающим поколением, которое его не уважало. Но это, тем не менее, было открытием. И сказать, что вот это было у меня, нет. Просто я жил в доме, в котором в этот момент еще люди держали рыбок. Было познавательно. Но котики, это же члены семьи. Котик – это вот рядом, это поговорить по душам, это погладить нежно, это в милость поцеловать. Собака – то же самое. Собака – это партнер. С собакой ты едешь во всякие там дела, авантюры. Я вот в свои там конные походы, во все внедорожные походы обязательно всегда брал собаку. Но как иначе? Это не бывает так, что ты погоди, ты посиди, а я потом приеду, и мы с тобой погуляем. Да нет, мы с тобой, погнали. И у меня поэтому, например, все собаки прекрасно шли под ногой у лошади и не путались. То есть они четко знали этот маневр. Это была легкая разведка. Ротвейлер уходил в точку, потом прибегал и там говорил, пойдем, там что-то интересное. Не, не ходи, я уже все проверил, там все уже обкакались, можно не ходить, не пугай. И так страшно. И это вот часть твоей жизни. Поэтому рыбка как часть твоей жизни. Ну, там, морская свинка. Я тоже присутствовал в квартире, где и морская свинка была. Ну, несчастное животное. Наверное, симпатичное, наверное, по-своему интересное. Кроме сожаления, зачем вы ее завели? Никаких других совершенно эмоций не было. Котики, песики, лошадки. Вот это я понимаю. Ну, страусов я остерегаюсь. Какие очаровательные слоны. Я много раз напрямую выходил на слонов, дома не держал. Но какие же они замечательные. Какие они удивительно красивые. Когда мне кто-то говорит, что он ходил на охоту на слона, ну, как минимум для меня этот человек перестает существовать. Ты убил слона? Ты убил вот эту красоту? У меня был момент, когда я работал в компании «Сервис Плюс» директором по рекламе, и Сергей Успенский, Сергей Вадимович, охотник, а он очень яростный, он такой вот он гонщик, он бизнесмен, он такой весь постоянно выплескивающийся, он очень темпераментный, он по темпераменту превосходит Кавказ. То есть я вялый армянин, а он такой прям бешеный грузин на этом фоне. И Успенский рассказывал, он охотник, и он говорит, иду на лося. И вот на зорьке выбегает такой красавец, такой шикарный лось. И я его с одного выстрела. Ну, я после этого уволился из компании «Сервис Плюс». Мне просто не о чем. Я попытался поговорить с Успенским по этому поводу. Красавец? Его вот убить за его красоту? Ну, охотники все как-то очень в этом отношении косноязычные. Они могут бурно махать руками, объясняя, что а как же иначе? Ты же вот мясо ешь, ботинки у тебя кожаные, вот и я такой же. Ну, вот и все. Ой, пришел еще один участник. Я ушел
из компании Service Plus. И с тех пор с Успенским мы не друзья. Нет, нет. Ни в коем случае. Добрый вечер. Какой транспорт самый хороший для прослушивания музыки? А усилитель транзисторный или ламповый? Какие у вас колонки? Самая хорошая машина, мы о ней, наверное, через эфир говорим. Вот черный ушел в другой угол кадра. Прекрасно совершенно. Вот у нас кадр определен с одной стороны черной эстетической точкой, с другой стороны рыжей эстетической точкой. Какие вы молодцы сегодня, как хорошо вы прекрасно в кадре. Сытые, довольные, счастливые, толстые, с зажировочкой на зиму. Jaguar XF со системой Meridian, это эталон. Volvo похуже. Ну вот, например, Bang & Olufsen в Audi RS7. Ну, как блин в москвиче звучит. Разговор о ламповости – это разговор очень лукавый. Такая вкусовщина. Когда тебе хочется выпендриться, тогда, конечно, у тебя все на дровах. И тогда у тебя, конечно, все ламповое. Ламповость дает немножечко иное, но оно не лучше. Оно просто другое. Это то же самое, как футболка зеленая или красная. Она просто другая. Нельзя сказать, что зеленая футболка выигрывает у красной. Она другая. Они просто другого цвета. А колонки, ну, у меня, я с утра просыпаюсь, я сразу включаю музыку, и она у меня звучит весь день. Колонки у меня повседневные, значит, у меня Сонька, вот это вот, ей уже 10 лет, она снята с производства, я даже не знаю, как ее тут показать, да, вот такая колонка, она блютусовская. Я ее, когда выбирал, я пришел в Мистер Хэт на Арбате в Москве, взял с собой флешку с батюшкой, подошел к этому менеджеру и сказал, мы сейчас будем искать колонку, на которой четко будет слышно двух ударников и четыре гитары. Он говорит, это что такое? Говорит, это батюшка. Он говорит, мы с ним перебрали кучу акустики, в том числе и такую, которой принято гордиться. То есть нужно же еще обязательно нос кому-то утирать. То есть ты не должен просто слушать, дешевая Сонька. Сонька, разве нимфа кисть дает удать ее в качель? Нет, конечно. Поэтому, Сонька, слушайте, вот это вот после этого авторитета, вот он Соньку слушает, эту пластмассовую, а там было много и в дереве, и шикарное, и чего только не было. Ну и не давала она раскладку по частотам. А вот тут у меня возле компьютера стоит какая-то колонка, она, кстати, деревянная, вот их две штуки, вот одна, вот вторая, вот она, а вот тут вот мы с вами. И это то же самое, я пришел в магазин, то же самое, с флешки «Батюшка», и включил, и мы послушали там, такое, чем ты гордишься обычно, растопыриваешь пальцы, говоришь, а у меня такая акустика. А вот, например, я был у Лени Голованова, это главный редактор «Авторевью», зам главного редактора «Авторевью», то есть это тот самый знаменитый Леня Голованов, у него стоит 32-дорожечный студер ленточный. Это такой ящик размером, наверное, с промышленный холодильник. Это шикарная музыка. А Леня, он живет в центре, на Тверской, а я жил на Смоленке. То есть от меня до него там пешочком по Садовому. И я к Лене пришел, у меня дом-то как вот 80-го года, а у него дом 1912 года. Высоченные потолки, очень странная архитектура. И я говорю, как слышимость-то, как соседи? Он говорит, мне повезло, они добрые люди. Потому что к этому студеру предлагалось у Лени две колонки, две акустические системы, каждый из них размером, ну, наверное, с промышленный холодильник, такой метра 3 на 3. Ну, вот, ну, может быть, 2 на 2, но 2 на 2 на 2. Ну, эта колонка – это ядерный взрыв. Ты нажимаешь на кнопку, и у тебя дом складывается, как карточный. И у Лени, как у холостяка, у него, как полагается, диван, студер, две колонки, окно. И тумблер такой. Бш! И такая зеленая лампочка ядерной атаки. Она разогревается. Леня ставит бобину, включает плей и акустика. А это акустика ручной работы. Это вот специально мастер, который делает акустику по цене Мерседеса. Это, конечно, лучше, чем то, что у меня. Но, правда, соседи не выживают. А у меня соседи выживают. И моя музыка, вот эта моя акустика, она не для хвастовства. То есть я не могу сказать, что ну, вот теперь прям завидуйте мне все. Не завидуйте ни в коем случае. И слушаю, я с утра просыпаюсь, я включаю французскую радиостанцию, она называется Metal Invasion. Интересно, я сейчас могу выложить ссылку на нее? Вы меня постоянно спрашиваете, вы подозреваете меня в каких-то невероятных добродетелях, вы меня подозреваете, фетишизируя явно, в каких-то прямо удивительных музыкальных пристрастиях, в каких-то удивительных способностях. Я, наверное, в ваших глазах обладаю каким-то слухом фантастическим, еще чем-то. То есть я, наверное, прям как-то очень хорош. Нет, это не так. Интересно, как же мне выложить-то ссылку на эту радиостанцию? Сейчас я попробую. Потому что это вот то, что я слушаю. Вот я ее... Так, интересно, получилось. Да, вот. Сейчас в самом низу появилась ссылка с моей физиономией. Тут написано «Garage ASS», который «Garagas». И Metal Invasion в Франции. Это вот мой музыкальный рефрен круглосуточно. Это вот... Так, Сергей Эксперт, Дору Пеш. Что такое? Я вас не понимаю, что именно вы написали. На каком языке вы это написали? Мне непонятно. Как-то уточните, что вы имели в виду. Вот, от моих музыкальных пристрастий к вашим событиям. Как вы относитесь к заявлению Борового уйти в отставку Зеленского? Я никак не отношусь. И Константин Натанович Боровой был хорошим экономистом. Он придумал РТСБ. И когда он ее создал, это было удивительное экономическое явление, очень нехарактерное для России, очень мощное, очень прогрессивное, потому что биржа такого уровня, она дала как раз толчок дальнейшим событиям, созданию там, торговых домов и вообще, в принципе, коммерциализации повседневности. Боровой прекрасно придумал очень интересную схему. На этом все. Сижу в машине, смотрю с экрана, комментирую с телефона, пишет Дмитрий Сорокин. Как вы относитесь? А, так никак. Благодарю за совет взять на неделю собаку детям. Взяли какого-то терьера, маленький, пушистый, он хотел гулять в 4 утра, догадайтесь, кто с ним гулял. Да-да-да. Очень полезно детям дать поиграть в чужое. Они наигрались в собачку, ну, зато и вы, к сожалению, тоже. И после этого, папа, папа, я тебе клянусь, заведи мне собачку, я всю жизнь с ней буду. Угу. Даже выходя замуж, и то тяжело гарантировать, что на всю жизнь. Можно ваши карикатуры вставлять в конец эфиров? Собственно, их нужно для начала рисовать. Я их рисовал, они как-то прям просадили трафик на YouTube-канале, их надо как-то выводить в отдельный канал. Надо будет этим заняться. В принципе, я когда-нибудь к этому приду, у меня вот сейчас просто времени не хватает. У меня за день обычно 3-4 эфира, 2-3 статьи, какое-то количество поездок, событий. У меня жизнь на отшибе, где я лишен своей московской повседневности, бьет ключом в 4 раза интенсивнее. Столько, сколько я в течение дня совершаю маневров, действий, событий и каких-то дел, у меня такого не было вообще никогда. Вообще никогда. И карикатуры... Они требуют, во-первых, подачи оформления, то есть там нужно чисто технически уметь это делать. А у меня сейчас есть вот мой хороший партнер, который администратор. Он администратор здесь, администратор на Телеграм-канале, администратор на YouTube-канале. Он выкладывает как раз все, что можно выложить. И он пока просто не тянет. А я ему ничем помочь не могу, поскольку я могу только нарисовать. То есть чисто технически нужно как-то нам собраться, ему дорасти, а мне просто научиться, наверное. Мы к этому придем? Явно не сейчас. Живу в деревне, песчаные дороги. Как считаете, Махав, Прадо, 150 или Паджеро? Ой, какая интересная проблема. Вы назвали очень тяжелые машины. Махав – это легковая машина, абсолютно легковая машина, перетяжеленная на раме. Махав прекрасен. Махав обдерет всю пластмассу в первый же раз. Вот как только вы выехали, где-то чуть подсели, вы ему ободрали всю красоту. Махав сделан современными корейцами, исходя из того, что не может быть такого, что в мире осталось бездорожье. Если в Корее все заасфальтировано, наверное, во всем мире все остальные нормальные люди, они же тоже из года в год улучшают свою страну. Корейцы не понимают, что есть страны, есть нации, народы, политики, которые из года в год ухудшают свои страны. Поэтому корейцы, если они раньше делали того же самого галлопера, который был паджеро первого поколения, все-таки нормальным внедорожником, и даже первый спортер, что у него был все-таки внедорожником, несмотря на его слабость по муфтам, которые там были силуминовые, с пластмассой, это все-таки была попытка еще удержаться в классе хороших внедорожников с парт-таймом, то Махав – это просто легковая машина. Она сделана под американскую систему под названием «Еду это я, на хвосте у меня яхта, я ее буксирую». Вот для этого она полноприводная. Махав – это не внедорожник. Он очень большой и красивый, у него шикарный мотор, прекрасный интерьер. Последняя его версия рестайлинговая. Какой же он красивый. Не случайно китайский ГАК его копирует в 125 ипостасях, да потому что Махав великолепен. И это машина, которая для бездорожья не годится. Поэтому что остается в листе ожидания? Так, ага, 150-й Прада или Паджеро? Прада очень хорош, прям совсем хорош. У Прада проблема в том, что его будут угонять, просто исходя из того, что ты идешь мимо Тойоты. Что это? Как не угнать Тойоту? Ну что? Ну нельзя. Ну здесь же неприлично. Тойота стоит. И запчасти то же самое. Паджеро перетяжеленный. Если вы хотите найти Паджеро, то, конечно, скорее всего, это четвертый Паджеро с очень редким мотором 3.8, потому что только 3.8 ему хватает. 3.0, 180 лошадиных сил, но это на пределе. С парт-тайм, с этим, с суперселектом, не с парт-таймом, но Паджеро, что хорошо, у него же две блокировки штатные, у него же и центр, и зад, а это шикарный выигрыш. А вот тут он кладет на лопатки всех остальных. И Паджеро, он здоровый, тяжелый, большой, красивый, его нужно, конечно, шумоизоляцию ему делать, ко всем японцам, потому что он очень такой гулкий, барабанец-то пустой, но хорош. На дизеле, ну да, на дизеле они все, собственно, молодцы. На дизеле чих-пых, не быстро, но надежно. Меня на Паджеро, например, у меня просто был Паджеро, четвертый Паджеро, серебристо-серый, на автомате, мотор 3.0 мне не хватало, а расход топлива у меня бесил. 20 литров на 100 километров, чудовищно абсолютно. Взять на... Так, это оно, мы собаку взяли, сижу в машине, Toyota Highlander, третий, 3,5 литра, 2014 года. Третий рестайл, 2017 года. Что надежнее, что можно на них... А вы замечательно совершенно формулируете вопросы. То есть вы берете миллиметровую бумагу чуть более желтого цвета и чуть более серого цвета. Говорите, слушайте, быстренько, 3 секунды, не о чем я оставил. Вот этот оттенок по понтонам, а вот по миллиметровке подходит, да? В принципе, как вот, лучше А4 или А5? Если... Вам нужен рефери на ринге. Но вы глубоко копнули, потому что вы смотрите машины рестайлинговые, дорестайлинговые, пропуская то, о чем мы говорим каждый эфир. Каждый эфир, раз в неделю, выбирая машины, я всегда говорю, если вы выбираете в рамках одной модели, рестайлинговую брать нужно. Дорестайлинговую нет, потому что рестайлинг – это работа над ошибками. Вы это пропускаете, вам нужны... Погодите, это что ты сказал? Подумай, фигня какая. Значит так, еще раз, мне, вот, только мне. И дальше вы показываете глубокое знание темы. Что вам помешало не меня спросить, а пойти еще дальше и посмотреть реальных пользователей, рассказывающих о проблемах и затратах? Там точно будет больше подсказок. Там точно будут повторяющиеся диагнозы. Копните чуть глубже. Ко мне-то вы апеллируете только для того, чтобы, если что, вот этот посоветовал, вот я тут и вляпался. Попробуйте вляпаться самостоятельно, без поводыря. Так получилось, что я не автолюбитель. С удовольствием слушаю историю о котах, лошадях, оружии. Но темы-то такие общечеловеческие, как бы трагично ни прозвучало в этом списке оружие. Но вот выясняется, что в мирной жизни бряцая оружием сейчас тоже, к сожалению, пригодилось. Очень жаль, что пригодилось. Почему владельцы 10-летних Toyota на вторичном рынке крайне неадекватные персонажи заряжают цены дороже, чем у них покупали? Все предпочитают продать подороже, чем купил. А Toyota владельцы Они ведь, если у машины 10 лет, и Тойоту продают, по какой причине ее продают? Потому что не справились, потому что накосячили. Потому что 10-летнюю Тойоту не продают, ее донашивают. А если ее продают, значит, чего-то испортилось. Испортилось в машине. А испортил человек, который вам продает. Для того, чтобы испортить Тойоту, для этого нужно быть неадекватным не только в диалоге с вами, но и вообще неадекватным. То есть это изначально неадекватный человек, который угробил за 10 лет Тойоту, после чего понтуется из серии «Да из-под меня она, как из-под короля Людовика, должна быть, естественно, вся гораздо дороже, потому что на Сотбе вы ее потом хорошо продадите». Это общая человеческая неадекватность, не имеющая отношения только к Тойоте. Со времен «Жигулей» в мозгу крутятся цифры пробега для замены масла. Двигатель 10 тысяч, мосты 40, коробка 60. Примерно и в современных автомобилях так. А если чаще менять, есть ли смысл? И Грета нафиг идет. Грета, конечно, нафиг, но, к сожалению, Грета, святая Грета Тунберг, она ток-тока. Это она еще замуж не выходила. Вот как только она попробует, вот тут на планете Земля случится землетрясение, потому что она, во-первых, загрызет его, во-вторых, она его посадит, ну, на сам факт того, что он к ней приблизился, а в-третьих, мы получим еще одну ипостась Греты Тунберг. Мало никому не покажется. Файлы Эпштейна померкнут на этом фоне. Вы абсолютно правы, и во все времена химическая промышленность планеты Земля прогрессирует. Автомобили, металлообработки, обработка улучшаются. А суть та же самая. Каждые 10 тысяч менять масло в двигателе. Но масла же стали лучше. А американцы, а грузовики, они вообще не меняют. А у французов у них межсервисный 30. И нет никакого прогресса. Все то же самое. Абсолютно правильно. 10 тысяч двигатель, 30-40 мосты, 50-60 коробок. Любая коробка. Автомат, механика, залитая коробка на весь срок службы агрегата. 50-60 тысяч. По 60 стружка, кошмар, ужас, проблемы. И масла, конечно, становятся лучше. Все становится лучше. Законы физики остаются те же самые. И в ближайшие несколько веков законы физики будут те же самые. И износ, окалина, и хорошие моющие средства. Будут масла за 10 тысяч превращаться в стружка, содержащий компот. Поэтому меняем. Супермасла на суперавтомобилях, где иногда даже не нужно менять вообще ничего. Меняем, меняем. Казахстанская история с «Волгой» впечатлила. Кстати, у «Москвича» передний номер тоже откидывался для кривого. Вот у «Москвича» не помню. У «Волги» помню, потому что сам лазил сколько раз. У «Москвича» точно помню, что сзади откидывалось. Всегда, во все времена, это была проблема. Когда с девчонками, ну, куда ты едешь на бензоколонку, так между делом, ну, те же интересно. Да, 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 мне интересно. Это, давай заправимся, бензобак открой. Она подходит с одного крыла? Нету. С другого крыла? Нету. А куда тут заливать-то? Как-то в те времена, когда вы помните, а, наверное, нет, конечно, при советской власти, еще причем даже в Горбачевскую советскую власть, на бензоколонках были специальные аппарат, точно такой же ящик, но он заливал не бензин, он заливал масло. Там было масло моторное. И можно было, вот, например, на Ленинском проспекте, на, в Москве, на выезде с правой стороны была бензоколонка последняя перед МКАДом, и на ней всегда можно было купить масло, залить себе масло. И там был заливной пистолет, и там было масло-мотор. Какое? Как это, сколько? 5В30? Масло-моторное. Я как-то подъезжаю туда и вижу толпа мужиков, таким роем пчел, облепившая что-то. Интересно, я подхожу туда, на дворе год, наверное, 92-й, 91-й, лето. Я сую туда физиономию, и там мужики ржут, но все тихо, затыкают себе рот такой. Малиновое дыхание не хватает. Ржут, и я туда сужусь, они показывают. Типа ржи, только молча. Я пробираюсь и вижу картину. Плотный чистокол мужицких морд. ВАЗ-2106 бежевого цвета. Поднятый капот. Стоит мамзель. Одна из немногих советских женщин. Отважных настолько, что она сама за рулем. И вынув щуп и вставив туда, в эту маленькую трубочку, из фольги сигаретной воронку, она льет туда масло пистолетом. То есть она стоит возле заправки, наливает тут, там сколько капель, и они туда льются. Она не знает, что на двигателе специально есть крышка, отвернул, залил. Ну, нужно, правда, знать, сколько. Закрутил и поехал. Она видела, что точно есть возможность узнать про масло у щупа, спросив. Вынул, посмотрел. И она заливала через щуп. И ее совершенно не смущало, что вокруг плотно торчат мужицкие морды, которые пытаются из последних сил не умереть от смеха и не упасть на капот. Подходят, смотрят и уходят рыдать и умирать на газон. Ну, когда вокруг тебя плотно стоят мужики, это само по себе настораживает. Ну, наверное, просто они пришли любоваться. Никто не проговорился. Ни один. С москвичом то же самое. Ну, где там? Куда? Бак-то, пистолет-то ты взяла? Давай. Трудности. Ну, и с кривым стартером, да, конечно. А еще же есть отдельная категория юмора. Это найти у старого американца взрывную горловину. Какой-нибудь там Кадиллак 50-х. Начало 60-х, 57-й, 58-й, 59-й год. Эти машины с плавниками, с килем. Где заливная? В левой фаре. Нужно стекляшку отогнуть, и там будет. Вот у Кадиллака, например. У Шевроле то же самое было. Это отдельный квест найти, где же тут это самое, куда же пистолет. Шевроле Trailblazer, который 360-й, последний из Магикан. Ну, он сам по себе уже по дорожному просвету, он же все-таки американец. Американцы под внедорожником подразумевают не русскую слякоть, они подразумевают свои сухие каменистые осыпи. То есть их внедорожник – это тот, который не тонет, это тот, который скребется. А наш наоборот. Наш не очень скребется, наш больше тонет. Поэтому нам так важен дорожный просвет, защита снизу. И Trailblazer, ну… В общем, конечно, он молодец, он, конечно, хорош. Он, самое главное, что он красив, но он уже сделан по геометрической проходимости. Интересно, какой у него дорожный просвет? Потому что наверняка же они пишут что-то в нем. А, ну, тут, ладно, не буду сейчас искать. Он великолепен. Он, кстати, существует у американцев длиннобазный, то есть вообще безнадежный. Он по задним дверям удлиненный. И он очень прочный. И у меня было несколько очень хороших близких людей, которые как раз на трейлблейзерах ездили. Они вообще в сервис не заезжали. То есть в этом отношении настоящий американец. Но по своим именно магиканским возможностям, ну, это вот уже просто... Зачем вам столько компромиссов? ISX 4WD, ну, это который Mitsubishi. Максималка 26-го модельного года за... 2650 – это в чем? В каких денежных единицах? Это 2 миллиона 650 тысяч или что это? Хорошая ли покупка? Значит, что заливать задний редуктор для города, для езды по асфальту? Так, я не очень понимаю, а почему вы вообще собираетесь что-то такое от себя добавлять в задний редуктор? Что ж, так, секундочку. Или вы, судя по всему, блокировку имеете в виду? Вы хотите из машины, которая не является полноценным внедорожником, а сделать... Все понятно, что вы хотите сделать. Вы хотите совершить техническое вторжение. Угу. И в чем плохо ISX? Это самая неудачная машина у Mitsubishi за последние 15 лет. У них был ISX, американский ISX был японский, а они полностью проиграли, просчитались по подвеске, по задней. И они сделали потом, объединили американскую версию с европейской, с японской они просто переставили задний модуль. У них опять ничего не получилось. И вот эта машина, она как раз... и является эпитафией на отечественной журналистике, а заодно на автомобильной журналистике всего мира. Потому что специалисты, ну, мы-то люди в очках, мы же все умеем, мы же все опытные, мы знаем. Мы сказали, не берите, это самая плохая машина. А все девчонки взяли и сказали, что она красивая. сделать из него внедорожник, то есть поставить туда блокировочку, ну, это то же самое, что шлифовать кирпич до состояния бриллианта. Не получится. Развалится все. Вы с этой блокировкой понадеетесь. Ну и кончится это плохо. Прямо вот совсем плохо. Не рискуйте. Не пытайтесь из папье-маше сделать армированный бетон. Подведет. Выглядеть будет какое-то время, обнадеживать чуть-чуть, а факт потом очень вас обескуражит. Недавно заметил, как наши шиши и другие советские грузовики похожи на венгерский чепель. Да ну нет. Ну, они, конечно, многие машины похожи. Бескапотники похожи, кабина над двигателем похожа. Но 66-й, он прям такой сам по себе. Он довольно красив, тем как раз и хорош, что мало на кого похож. В этой вот маленькой коробочке что-то такое надизайнировать она смогла, потому что дизайнер-то у 66-го газона не мужики из КБ, а одна хрупкая красивая женщина. И 66-й, ну, из тех чудовищных технологических условий, в которых он создавался, он выплыл довольно-таки примечательным автомобилем с неплохой внешностью. При том, что, конечно, эти вот дикие совершенно форточки, две боковые, ну, торцевые, жуть полная. Это от того, что промышленность не могла, и от того, что армии хотелось. Но технологическое решение нигде больше в мире не применяемое. Все как-то находили варианты без этих боковых форточек. Ну и, конечно, расположение двигателя и коробки передач. Рычаг, КПП, ну, это же ужас. Ну, это, кстати, Мерседес. Таким же был Курцхаубер. Это от него пошло. Мерседесу можно, почему нам нельзя? Ой, вы видели, как сейчас совершил маневр у меня за спиной черный котик лапочкой? Он в этот момент, аккуратно поменял позу. А мы идем его беспокоить. А вот коты на радость нам даны, а мы вместо того, чтобы покой и сон оберегать, мы в этот момент присутствуем при его сновидениях. Ну да, сейчас, конечно, разбудился я. Может быть, сонные вежды разомкнешь? Вот лапочкой. Какая красота. Нет. Так, еще один экземпляр. Еще одна сиротка. Ну, сиротка, ты как? Я изо всех сил. Все. Он, кстати, еще очаровательно сопит. Да. Дедушка, 19 лет. Какой хороший. Ну, прости, все, спит. Возродят ли саап? Нет, конечно. Все, померла, померла. Это как раз европейская такая скотская чопорность. Да вы что? Как мы смеем деньги налогоплательщиков тратить? Ах, 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 оставьте. Ваше национальное достояние. Не, не, ну что вы? Ну, проиграли, угробили, отдали китайцам, все это кончилось плохо, и все, больше нет такого бренда. Какой городской хэтчбэк из Японии выбрать? Да любой. Если выбор стоит между BMW первой серии из Японии, BMW первой серии с правым рулем, Subaru Impreza, причем все довольно свежие. Как у вас совместилось-то BMW первой серии, которая F20-ка, с Impreza? Как же так получилось, что вы выбираете между курткой и зонтиком? Они просто совсем разные, они совсем для разного. Если вы большой специалист по управляемому заносу, если левый третий опасный для вас, это норма, то BMW в принципе вас не подведет. Все, что у меня связано с BMW, вызывает изумление. Я это деревянное корыто не постиг. У меня BMW первой серии вызывает недоумение. Я не понимаю этого ренфлета, вот эту чудовищную деревянную резину. Я не понимаю вообще то, как это устроено, вот эту вот коробку, ее переключение. Причем тут даже не важно, какой двигатель. Потому что я ездил на дизеле, и на бензине, и на полном приводе. На полном приводе, кстати, было неплохо. И эта машина сделана BMW первой серии. На самом деле, любая BMW первой серии любого года. Она сделана, исходя из компромисса под названием «Как надо, мы не можем, а как надо вам, мы не хотим». Поэтому лупать что дают?
Ну, это же BMW.
Ну, я еду, у меня BMW, и ты такая рожа сразу, и я поворотиками после этого не пользуюсь. И это, наверное, как-то очень круто. Наверное. Я не знаю. А Subaru, ну, она едет. Толстая, жирная тетка, была когда-то молодая, сейчас расплылась, растеклась, мало что может. Но она едет. Довольно интересно едет. И починить Subaru с ее оппозитником, а он обязательно потребует участия, будет очень тяжело. То есть BMW – это разорительно просто потому, что ну, ты же BMW купил, ты же купил, чтобы тебя ограбили. А Subaru – это фирма с неровным качеством. Это не та самая знаменитая японская щепетильность, когда все гаечка в гаечку, винтик в винтик. Ничего подобного. Это Subaru. У нас не получилось. Зайдите попозже. Вот как раз Impreza, она вам покажет, что... Попозже. Давайте в следующем году купите, а сейчас пока не надо. Германская экологическая помощь уже пыталась запретить печное отопление в Германии, но как начался газовый кризис, все как-то замялось. Скандальная кампания. Да, германская экологическая помощь – это такая фашистующая организация, которая… Вы воду пьете, вам нельзя. Так, а вы в дубленке, запрещено. Вы котлеты любите. Не-не, какие котлеты? Не-не, только комбикорм, только то, что у коровы отобрали. Да, про Сатара дата была действительно интересная. У меня BMW, спина убивается. На удивление, Volkswagen такой радости не доставляет. Да, Volkswagen интересен тем, что все те люди, которые ездят на Volkswagen, при огромном количестве претензий, у меня к Volkswagen, например, к их эргокомфорту очень серьезные претензии. Я ездил на Passat, топовая версия, с сиденьем, рекомендованным ортопедами Германии, эргокомфорт. Отвратительно, чудовищно совершенно, дрянь полная. Но в целом у Volkswagen по индексу человечности BMW это превосходит. И если почитать реплики людей, которые говорят, что вот у меня там такая машина, и она, знаете, очень дружелюбная, она очень хорошая, вот этот спектр восторгов о том, что у меня хорошая дружелюбная машина, он начинается от Бентли. Вот еду я на своем Бентли, знаете, я вот ездил на такой машине, на Роллс-Ройсе, ездил на Моргане, на массе других всяких премиальных. И вот на Бентли мне понравилось. Почему? Потому что это Volkswagen. Вот именно потому, что это Volkswagen. Вот настолько, насколько это Volkswagen. Volkswagen вот этот индекс ортопедического дружелюбия, в принципе, выдерживает во всех своих моделях, начиная от Volkswagen Lupo. А BMW, они конструируют великую идею, которая должна ворваться в жизнь. Заодно ты лапать, ну-ка, попробуй нам не заплатить. И на вопрос, а чего у вас так коряво все получилось? BMW. Ну, как у Мерседеса. А почему у вас не получился Мерседес? Ну, как этот провал сейчас, такой всемирный, позорнейший провал с электрическим Гелендвагеном. Ну, вы же дураки. Вы же как Майбах вы проиграли, как вы X-класс проиграли, как вы проиграли коммерческую свою линейку. Вы же только что на весь мир облажались со своей электрификацией из Гелендвагена. Ну, так у нас какая репутация. Ну, что вы. Ну, мы же не зря Арабским Эмиратам продались. Не планируете ли возродить Арсенал? Да нет, конечно. Арсенал теперь становится программой о чем? В Украине вон все, к сожалению, это уже попробовали и знают. Ну, Арсенал для кого? Для тех, кто боится? Арсенал, конечно, может быть как прикладная часть к подготовке из нас с вами резервистов. То есть не просто интерес, а практически, потому что скоро же начнется. Нужно же понимать, куда бежать, как окапываться, как что стреляет. Вот в кадр входит вопильник разума, которому есть что сказать. Он иногда абсолютно бесшумен, а иногда спрашивается, вот чего он сейчас поет? Он сейчас укладывается. И по этому поводу, а что, вот у него такая боязнь во взгляде, как будто тебя... Давно ли тебя били палками? Скажи, пожалуйста. А собаки тебя давно гоняли? Вот за тобой давно носились овчарки по полю, а ты пытался от них спастись на березе? Когда такое было? Да никогда такого не было. Ни одной овчарки в твоей жизни не было никогда. Ну, а вид такой, такая сиротка запуганная, такой страдалец. Да, и, кстати, жизнь несправедлива, если кто не в курсе. Жизнь у кота несправедлива. Так, выставить кадр с тем, чтобы все сокровища были здесь. Самое интересное, любимые автомобили, бывшие в вашем владении. У меня было несколько совершенно уникальных машин, фантастических. Mazda 929. Это вот машина, которую я недолюбил. Она была 70 какого-то года. Сейчас, кстати, фотографию ее, может быть, у меня где-то она здесь есть. Потому что такой Мазды, когда я говорю о том, что вот у меня была такая машина, Александр Пикуленко мне ее организовал, он как-то говорит: слушай, там хорошую Мазду продают, голубую. Такая машина, тебе понравится. И я, в общем, среагировал на это, сказал: давай посмотрим. И он пригнал мне эту машину. Она была на автомате, что по тем временам, это был там 92-й год, что ли. То есть удивительно совершенно. И эта машина была потрясающая во всем, а Сан Саныч стоял рядом и говорил: ну, я уже, если что, посмотрел, значит, можно будет, генератор отзяла, там поршневые кольца я уже посмотрел тоже, в общем, от грузовика подберем, так что, если что, возможно, что называется, длительная эксплуатация этой машины. Ну, нет, конечно, прямо сейчас так не найдешь. Да. Где-то я пытался все время папочку себе завести на десктопе. Ну, когда надо быстро же, быстро никогда не бывает. Поэтому, наверное, я не найду ее. Она интересна тем, что у нее оптика, как у американцев, четырехфарная, 2,2. Это очень-очень редкая машина. Прям как-то я огорчился, что я не вижу ее. Интересно, еще одна попытка. Еще одна попытка. Нет, тут ее тоже нету. И машина была потрясающей плавности хода, она, конечно, была удивительного облика, она была непростительно хороша. И у нее очень быстро накрылся мотор, практически там, мгновенно. Поэтому машина осталась очень сильно недолюбленная. Ну да, ну, не могу я найти ее, хотя хочу найти. Вторая у меня удивительная машина была, это Volkswagen Jetta. Она была интересна тем, что это было Jetta первого поколения, и таких машин, их, как выяснилось, было всего лишь 250 экземпляров на планете Земля. Первую Jetta как-то Шницер, который всю жизнь занимался BMW, они решили подзаработать и взять себе Volkswagen в работу. Они взяли 500 машин, они взяли 250 Jet, ну, с багажником, и 250 гольфов первых, и оттюнинговали их в усмерть. В этой машине от переднего бампера до центральной стойки все было нестандартное, не серийное. Там были совершенно другие тормоза, там был мотор 1.6, вздрюченный настолько, что у него холостые обороты были где-то, наверное, ну, там, ну, 1200 у него холостые были. И раскручивался он где-то до 7. Короткоходная передняя подвеска, ну, где-то сантиметра два. Мощнейшие тормоза, мощнейшие вентилируемые тормоза, растопыренная резина, прижатая, все, очень острый руль, очень хорошая переключалка. И, конечно, эта машина, она стреляла как пушка. Запчастей на нее не было вообще нигде. Но Сан Саныч Пикуленко, когда я ее купил, он поехал в Германию, выписал ВИН-код, пришел к официальному дилеру и сказал: мне вот нужно релюшечку на эту машину. И на Сан Саныч Пикуленко так посмотрел, типа: слушайте, ты русский, ты зайди попозже, давай завтра, некогда. Сан Саныч Пикуленко, он очень скромный, он спокойно к этому отнесся, он сказал: ну хорошо, ушел и пришел на следующий день. Его встречал хозяин дилерского центра, фанфары, шампанское: Гер Пикуленко, проходите, пожалуйста, присаживайтесь, пожалуйста, кофе, пожалуйста, свежую секретаршу, пожалуйста, журналы, пожалуйста. Понимаете, Гер Пикуленко, у вас машина не серийная. У Volkswagen такого ВИН-кода нет в базе. И запчастей на нее нет. Эту машину делал Шницер. И все запчасти у Шницера. И ВИН-код шницеровский в этой машине. Если вам нужна какая-то деталь, это к Шницеру. И Сан Саныч Пикуленко, он тогда приехал ко мне и говорит: все, срочно продаю. Ну, потому что на нее даже тормозные колодки не найти. Совершенно бесполезно. И в этой машине ты едешь, получаешь удовольствие, но через какое-то время, если вдруг там тебе что-то нужно, у нас же, собственно, была проблема в реле, и мы уже не могли это реле найти. Это было реле по впрыску, то есть по управлению топливной аппаратурой, и мы были в тупике. Поэтому он говорит, продавай. Ну, ой, как жалко, такая машина. Так интересно на ней было ездить. Особенно здорово, учитывая, что она такая зажатая была по рулю, она очень динамичная, но она писала повороты, поэтому ты, причем там обороты нужно было не крутить, а просто вот как на Формуле-1, чуть-чуть качнул и все. И на ней можно было там ее, конечно, в занос выставлять, не в управляемом, потому что она переднеприводная, а не заднеприводная, но то, как она шла, вот практически гоночная машина, такой стритрейсерский вариант в городе, и она была упоительной, и она была неремонтопригодной. А поскольку это был начало 90-х, там 91-92, то, соответственно, проще было, всплакнув, ее продать. И я ее продал очень интересному человеку, ко мне пришел бандит, такой, пришел консальери, это тот самый военный советник. Он пришел, у него была визитная карточка «Ассоциация кикбоксинга и карате». О, нашел я эту Мазду, сейчас я ее выложу. «Ассоциация кикбоксинга и карате, кандидат технических наук». Он пришел, посмотрел мою джету. Ночь, зима, снег, холод, страшно. Приходит ко мне бандит, консальери. Долго, такая машина, сякая машина. Он мне рассказывал историю, как он только что кинул другого клиента. Он говорит, у меня была Ford Sierra, я ее разбил, быстро собрал и остатки продал. И вот эти... То есть он мне рассказывал, как он... Так, интересно, получилось у меня машина вставить? Нет, не получилось. Картинку она в чат не вставляет. Мазда не вставляет. И он долго докапывался до моей машины, потом достал печать нотариуса, на капоте выписал сам себе доверенность и на этом отдал деньги и уехал на этой машине. Вот я ссылку, по-моему, пытаюсь на эту Мазду выложить. Нет, у меня не получается. Не получается. Все, мы с вами остались без этой Мазды. А через месяц он мне позвонил, говорит, вы не могли бы подъехать, мы бы оформили настоящего нотариуса. Я приехал в Московскую ассоциацию кикбоксинга и карате. Она была на Даниловской. И мы зашли в какой-то большой сталинский дом, поднялись на верхний этаж, подошли к огромным дверям, там двери такие 4 метра высотой, ворота практически на грузовик. Ну, старый дом, старые квартиры. Он звонит в дверь, звонит в звоночек, мы стоим, ничего не происходит. За дверью вроде какое-то шевеление. Ну, он спокойно, спокойно стоит. Мы стояли 4 минуты, наверное. Потом дверь медленно открывается, и у меня на уровне носа пряжка ремня. И туда вверх. То есть человек стоял больше 2 метров высотой. Здоровенный мужичина. Он говорит, у нас сегодня быстрый олень дежурит. И мы проходим. И быстрый олень перед открытой дверью стоял еще 10 минут, наверное. То есть у него мыслительный процесс. Я говорю, вы тут что, для мебели держите? Он говорит, да, многие пугаются. То есть ассоциация кикбоксинга и карате, она могла, это обычная банда была со своим юридическим лицом, то есть она могла закатать в асфальт кого угодно и паяльником, конечно, отшлифовать. Но для устрашения у них на дверях стоял вот быстрый олень. И моя джета ушла, потом через какое-то время он ее продал, а у меня был после этого первый Passat, тот самый, который очень похож на восьмерку, не восьмерка на его похожа. И первый Passat у меня был двухдверный, с люком в крыше, шикарная совершенно машина. Я в нем в качестве противоугонки водил противотанковую мину большую, которую я на глазах у всего двора клал на сиденье, проволочку под торпеду. Все очень уважали мою машину. Дальше, наверное, у меня ничего интересного не было. Сашей Пикуленко мне как-то раз подогнал Mercedes C-класса. Хороший. C-шечку. Второго поколения. Не тот, который 190, а тот, который живет как раз в C-класс. И говорит, бери. Удача просится в руки. Я говорю, Саш, ты понимаешь, то есть Асланян на Мерседесе. Мне после этого голдовые котлы, малиновый пиджак и в Ялту. Как можно купить Мерседес? Мерседес это штамп на тебе. Это такое клеймо навсегда. Асланян, Мерседес. А машина, наверное, хорошая была. Нет, не взял. А потом был еще момент, когда Сасаныч Пикуленко подступился вплотную к своей мечте, а я, естественно, соучаствовал во всех абсолютно подобных делах и авантюрах, он говорит, Феррари. И Феррари ни много ни мало 250-е. А их 250-х, а с мотором Коломбо, это одна из самых вожделенных машин. Она, ну, отпускная цена завода в момент рождения, она была где-то там 10-15 долларов. А сейчас любая 250-я стоит где-нибудь так от 3 миллиона. И вот Сан Саныч, он говорит, можно, а поздно. Зачем мне Феррари? Что, я буду за картошкой на рынок на Феррари ездить? Такая интересная машина у нас не состоялась. Спасибо. До свидания.